Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей сегодняшней передаче мы продолжим изучение третьей главы послания апостола Павла к Колоссянам, которая относится к практическому разделу данного произведения. В начале этой главы апостол говорит о том, что все помышления и привязанности христиан должны быть обращены в небеса. Об этом у нас шла речь в прошлой лекции. А сегодня мы поговорим о том, что вся земная жизнь его верующих должна демонстрировать святость. Если мы действительно воскресли со Христом, это должно обязательно проявляться в двух сферах нашей жизни. Во-первых, в нашей личной святости, и, во-вторых, в наших взаимоотношениях с окружающими нас людьми. Иногда создается впечатление, что христиане боятся всего, что как-то связано с понятием святости. Когда я был еще молодым проповедником, мне довелось услышать слова одного известного епископа, возглавлявшего большую методистскую церковь. Он сказал: «Если бы методисты боялись греха столь же сильно, сколь сильно они боятся святости, это было бы поистине замечательно». Но это наблюдение относится не только к представителям методистской церкви. То же самое можно отнести и к большинству современных христиан. Почему-то нам не нравится это слово «святость». Однако это очень хорошее слово, и именно об этом, о личной святости верующих, и начинает здесь разговор апостол Павел. Христос родился в этом мире в городе Вифлееме. Но сегодня его здесь уже нет. Сейчас он пребывает на небесах, восседая одесную Бога. Он восседает на небесном престоле, находясь там ради нас с вами. И если мы с вами пребываем во Христе, если мы приняли его своим Спасителем, тогда это обязательно проявит себя в нашей жизни здесь, в этом мире. А если, друзья мои, это никак не сказывается на вашей жизни здесь, в этом мире, тогда вполне возможно, что вы не пребываете в нем. Теперь давайте прочтем, что пишет Павел в пятом стихе, где он призывает нас умертвить в нашей жизни что-то. А умертвить — это значит лишить жизни и даже похоронить. «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение». К блуду относится любая безнравственность в сфере интимных отношений. Посмотрите правде в глаза. Не является ли это вашим грехом сегодня? Давайте не будем обманывать себя, друзья мои. Есть очень много людей, которые стараются скрыть этот грех, и при этом продолжают говорить о том, какими посвященными христианами они являются. Поэтому Павел привлекает наше внимание к данному вопросу, выставляя все это на всеобщее обозрение и говоря, что мы должны умерщвлять наши земные члены. Может быть, ваши глаза приводят вас к беде. Может быть, ваши глаза полны похоти и любостяжания. Тогда пусть ваши глаза умрут для всего этого. Начните использовать их как глаза Христа, чтобы смотреть на Него. Друзья мои, это изменит очень, очень многое, поверьте. Понятие «нечистота» включает наши недобрые мысли и слова, а также наши поступки. Страсть относится к неконтролируемым желаниям нашей плоти или к похоти. Периодически мне приходится сталкиваться с людьми, которые признаются мне в различных грехах, которые они совершили в жизни. Обычно эти люди сопровождают свое признание такими словами: «Я знаю, я прекрасно понимаю все, но ничего не могу поделать с собой». Во-первых, друзья мои, этим людям не следовало оказываться в таком положении, когда они уже не могли ничего с собой поделать. Это походит на ситуацию с маленьким мальчиком, когда мама услышала, как он возится в кладовке. Она громко спросила его: «Сынок, ты где?» А он ответил, что зашел в кладовую. На самом деле он уже добрался до коробки с печеньем. Подозревая это, мама спросила, что он там делает, на что честный ребенок ответил: Я борюсь с искушением. Друзья мои, этот малыш выбрал не совсем удачное место, чтобы бороться с искушением. Не нужно начинать бороться с искушением, когда рука уже тянется к печенью. То же самое справедливо и в отношении наших страстей. Злая похоть характеризует наши нечестивые желания. Мы должны умерщвлять все это. Любостяжание, которое есть идолослужение, означает, что человеку всегда мало, что он всегда стремится к чему-то большему. Не являются ли сегодня деньги вашим истинным богом? Не интересуют ли вас деньги и стяжательство больше, чем чистая христианская жизнь? Эти вопросы могут оказаться весьма болезненными, если мы начнем искренне задумываться о них. Ибо наши тела являются храмом Святого Духа, и они должны использоваться для Бога. Не секрет, что во многих странах люди поклоняются всевозможным богам в языческих храмах. Мы часто говорим об этом, выражая сожаление по поводу тьмы идолопоклонства, в которой они пребывают. Однако, вы не задумывались, что человек, живущий рядом с вами, который не замечает ничего вокруг, потому что поглощен своим бизнесом и страстью к приобретательству, тоже живет во тьме, и он тоже поклоняется своему идолу, которым является его богатство. Он все время спешит, стараясь увеличить это богатство, и даже не понимая, что является его рабом. Я готов утверждать, что именно любостяжание является корнем большинства проблем современного общества, ибо корень всех зол есть сребролюбие, пишет апостол Павел в 10 стихе 6 главы 1 послания к Тимофею. Причем сами по себе деньги не являются проблемой. Более того, деньги могут быть использованы для Божьей славы. Однако вместо этого множество людей сегодня, среди которых нередко встречаются и христиане, заняты накоплением или приобретением несметных богатств, богатств, которые им на самом деле даже не нужны. И все это потому, что они поклоняются идолу. Друзья мои, если вы находитесь во Христе, Он станет главным смыслом вашей жизни, и вы будете искать того, что апостол Павел называет в этом послании словом «горние». Перечислив все дела этого мира, Павел говорит в 6 стихе, «За который гнев Божий грядет на сынов противления». Человек движется к погибели вовсе не потому, что он совершает все то, что названо в предыдущем стихе. Более того, человек движется к погибели даже не потому, что он никогда не слышал о Христе. Человек идет к погибели исключительно из-за того, что он является грешником. Грешником в своем сердце. И в силу того, что он грешник, этот человек совершает все перечисленное нами ранее. Далее Павел пишет в 7 стихе, «В которых и вы некогда обращались, когда жили между ними». Вполне возможно, что некоторые из нас, которые сегодня знают Господа Иисуса, в свое время тоже практиковали в своей жизни подобное. Однако я надеюсь, что все это уже осталось для вас в прошлом. Я знаком с одним очень состоятельным и сравнительно молодым человеком. Он совершенно открыто признает, что до своего спасения он фактически поклонялся своим деньгам. Он все время гнался за приобретением все большего и большего богатства. Однако, когда этот человек пришел ко Христу, он решил отойти от дел. Денег у него уже было больше, чем можно было потратить на себя. Поэтому он решил потратить все, что у него было, на дело Божье, а свое время отдать поискам горнего. Друзья мои, ставим ли мы Христа на первое место? Или же мы делаем все то, что делает окружающий нас мир? То есть делаем все то, за что Бог однажды будет судить всех людей? Тогда позвольте мне спросить вас. почему вы рассчитываете, что вам удастся избежать Божьего суда? Если вы во Христе, то ищите горнего, и вам уже не захочется искать ничего мирского. Далее апостол продолжает в 8 стихе. «А теперь вы отложите все — гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших». Здесь апостол Павел перечисляет различные привычки, которые мы должны отстранить от себя, снять с себя, как если бы мы снимали с себя старую одежду. Причем эти старые, изношенные, грязные одежды не нужно пытаться очистить или выстирать, их надлежит просто выбросить на помойку. Что же за дела, называет здесь апостол? Первым идет гнев. Бывают ситуации, в которых гнев оказывается вполне оправданным и допустимым. Вы можете вспомнить, как сам Господь Иисус был разгневан на фарисеев за то, что они ожесточили свои сердца. Подобный гнев не является греховным гневом. Беда в том, что очень часто мы начинаем гневаться по совершенно недопустимым и неоправданным причинам. А когда наш гнев приходит к формированию в нас духа непрощения, этот гнев превращается в ярость, за которой следует злоба. Кто-то сказал, что злоба — это застывший гнев. Это гнев, который слишком долго лелеялся и вынашивался изнутри. Это гнев, который пытается свести счеты и расквитаться с недругом. И Павел говорит, что христианин должен снять с себя все это, подобно старому, изношенному и грязному платью. Подобное поведение не может характеризовать тех, кто представляет Христа. Что касается злоречия, то оно бывает двух категорий. Есть злоречие в отношении других людей, а также бывает злоречие в отношении Бога, то есть хула на Бога, богохульство. Это когда мы не просто используем Его имя в суе, но представляем Бога в ложном свете или проявляем к Нему ненависть. Как-то я получил письмо от одной женщины, которая рассказала мне о смерти своего 3-летнего ребенка и о том, как она возненавидела за это Бога. Кто-то дал этой женщине мою книгу «Смерть младенца в семье». И она сумела примириться и прийти к Господу. Эта женщина осознала, что раньше она всего-навсего только ходила в церковь, но истинного рождения свыше у нее не было. Так что подобная ненависть к Богу за то, что с вами произошло, это на самом деле богохульство. Сквернословие уст ваших — это грязные, недостойные и оскорбительные слова. Мне трудно поверить, что христиане могут сознательно и добровольно позволять себе что-то подобное. Однако мне хорошо известно, что есть отдельные группы, в которых люди позволяют себе рассказывать друг другу грязные шутки и неприличные истории. Некоторые христиане позволяют себе использовать недопустимые бранные выражения. Более того, я даже слышал, что некоторые христианские лидеры грешат этим. Я не могу поверить, друзья мои, что человек может являться Божьим чадом и жить подобным образом. Во всяком случае, все это те дела и привычки, которые необходимо изгнать из нашей жизни. Далее давайте прочтем 9 и 10 стихи. «Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его». К кому обращается здесь Павел? Он пишет все это верующим людям, потому что говорит о совлечении ветхого человека с делами его. Возможно ли, чтобы христианин лгал? Да, несомненно. И это вовсе не означает, что, солгав, вы утратили свое спасение. В противном случае большинство из нас потеряли бы свое спасение уже давным-давно. Наша ложь лишь показывает, что мы еще не достигли совершенства. А также она демонстрирует, что мы не избавились от нашего ветхого естества, даже став Божьими детьми. Я полагаю, что одним из самых первых грехов, которые совершает ребенок, является ложь. Маленький мальчик вбежал в дом и бросился к маме со словами: «Мама, мама, я только что видел большого льва, который пробежал у нас по двору». Мать строго выговорила малышу: «Сынок, ты же знаешь, что это не мог быть лев. Просто большая собака зашла к нам во двор. А сейчас пойди к себе в комнату и признайся Господу, что ты только что сказал неправду». Через некоторое время ребенок вернулся в гостиную, и мама спросила его, рассказал ли он Господу о своем поступке. Малыш ответил: «Да, я рассказал ему. Но Господь сказал, что когда он увидел собаку, он тоже решил, что это лев». Ложь — это то, что глубоко укоренено в сердце человека. Вот почему многие христиане по-прежнему имеют в жизни этот грех. Однако, друзья мои, если вы снимете с себя свое старое одеяние, ветхого человека, вы должны обязательно облечься в новую одежду, в нового человека. Природа, как говорится, не терпит пустоты. Снять с себя что-то отнюдь недостаточно. Мы должны жить в этом новом человеке посредством силы Святого Духа. Мы с вами обладаем ветхой природой, которая властвовала над нами достаточно долгое время, так что у нас выработались определенные привычки. Собственно, у нас все время вырабатываются определенные стереотипы, в соответствии с которыми мы ведем себя в определенных ситуациях. Причем, кроме привычек, мы с вами обладаем сложной нервной системой, которая ответственна за приобретение определенных рефлекторных реакций в ответ на определенные ситуации. Если я нечаянно коснусь рукой горячей плиты, сигнал сразу же направляется по нервной системе к головному мозгу. Далее этот сигнал поступает к моторным нервам, по которым сообщение идет к руке, предупреждая, что если сейчас же не предпринять каких-то действий, рука получит ожог. И рука моментально отдергивается от горячей поверхности. Конечно, все это занимает гораздо меньше времени, чем занял мой рассказ, поскольку это рефлекторная реакция, которая продолжается доли секунды. Однако именно так в нас действуют все наши привычки. Кстати, из психологии известно, что человек способен отказаться от каких-то прежних привычек и сформировать новые. И надо сказать, что это в особенности справедливо в отношении верующих, потому что у них есть сила Святого Духа, живущего в их сердцах. Итак, мы должны облечься в нового человека, который обновляется в познании по образу создавшего его. Мы должны облечься в нового человека, и этим новым человеком является Христос. Вот почему Церковь имеет возможность представлять его в этом мире. Далее прочтем 11 стих. «Где нет ни эллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос». В церкви, в сообществе всех верующих, уже нет разделения на эллинов, на иудеев, на обрезанных и необрезанных. Все это были разделения по религиозному признаку, использовавшиеся во времена Павла. Что же касается варваров и скифов, то варварами считались все, кого нельзя было назвать греками. В наши дни мы бы назвали таких людей язычниками и дикарями. А скифские племена представляли собой худшую категорию варваров. Территория скифов располагалась к северу от Черного и Каспийского морей. Люди, населявшие эти территории, были, вероятно, самыми дикими варварами, которых только знал этот мир. Они были сущими язычниками и дикарями. Нападая на своих врагов, они отрезали им головы, а затем использовали черепа убитых в качестве сосудов, из которых пили кровь своих жертв. Мне трудно представить себе более дикую картину. Кстати, знаете ли вы, что наши с вами предки, то есть предки большинства североевропейских народов, были прямыми потомками как раз этих диких племен? Но уже во времена Павла некоторые представители этих народов узнали о Христе. Евангелие добралось до самых удаленных уголков мира и привело к колоссальным результатам. Одним из таких результатов стала сама церковь в Колоссах. Христианские миссионеры дошли до Черного и Каспийского морей, так что даже некоторые представители диких скифских племен узнали об Иисусе Христе и пришли к Нему. И несмотря на то, что эти люди были дикими варварами, они стали членами единого большого организма, именуемого Церковью. Ибо все и во всем Христос. Что может быть чудеснее этого, друзья мои? Это истина, которая не поддается осмыслению или описанию. Христос как бы является катализатором, который соединяет вместе отдельных людей и целые группы, которые прежде находились во вражде друг с другом. Но Спаситель делает их единым целым в себе. Катализатор — это особое вещество, которое добавляется к невзаимодействующим химическим веществам, благодаря чему эти противоположные друг другу компоненты вступают в химическую реакцию, превращаясь в новое соединение. Именно это делает Христос, и в Нем мы все стали едины, за что Ему слава и хвала. На этом заканчивается наша передача, но не заканчивается изучение этого чудесного послания к Колоссянам. Ждем вас на наших следующих лекциях. Всего вам доброго, до новых встреч!